Радио «Вера» представляет.
Часть первая, глава восьмая. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой, и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться, как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякою мелочью безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую. Такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврила Ардалионовича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а 3-я налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиную только по утру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе.
«Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да Матрёна, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?»
«Да».
«А хорошо в Швейцарии?»
«Очень».
«Горы?»
«Да».
«Я вам сейчас ваши узлы притащу».
Вошла Варвара Ардалионовна.
«Вам Матрёна сейчас белье постелит. У вас чемодан?»
«Нет, узелок. За ним ваш брат пошел, он в передней».
«Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.
«Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок.
«А я думал, не утащил ли Фердыщенко».
«Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо.
«Шер Бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын».
«Тебя еще сечь можно, Коля. До того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне. Обедают в 4:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешаем».
«Пойдемте. Решительный характер».
Выходя, они столкнулись с Ганей. Отец дома спросил Ганю Колю и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионовной. «Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там о том, что вы здесь найдете, потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем. Хотя сегодня-то, по крайней мере, удержитесь». «Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу. Еще и то, заметьте, — говорил Ардалионович, — чем же я был давеча связан и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили». «Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно и окна во двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Но да это не мое дело. Не я квартиры содержу». Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал тоже, как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромную, курчавую, рыжеватую головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд 5 оглядывала комнату. Потом дверь стала медленно отворяться. Вся фигура обозначилась на пороге. Но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко», — проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князю в лицо. «Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись. «Жилец», — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему. «Хотите познакомиться?» «Эх!» — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю. «Немного». «Сколько именно?» «25 рублей». «Покажите-ка». Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенко. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье. «Отчего бы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите». Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула. «Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить». «Хорошо. Вы платить здесь намерены?» «Намерен». «А я не намерен. Спасибо». «Я здесь от вас направо, первая дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?» «Нет». «И не слышали?» «Конечно, нет». «Ну так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы». «А ви, олектор, прощайте». «Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?» «А? Отчего же нет? Прощайте». И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предубедительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба.
Новый господин был высокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями, белье тоже было засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой, но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. «Он», — проговорил он тихо, но торжественно, — «как живой! Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое. Князь Мышкин? Точно так-с. Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить? Лев Николаевич. Так, так. Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича. Моего отца звали Николаем Львовичем. Львович, поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже, взяв князя за руку, посадил подле себя. «Я вас на руках носился». «Неужели?» — спросил князь. «Мой отец уж 20 лет как умер». «Да, 20 лет. 20 лет и 3 месяца. Вместе учились, я прямо в военную». «Да и отец был военный, подпоручиком в Васильковском полку». «В Беломирском?» «Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...» Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. «Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды», — сказал князь. «Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил с горя по своем князе, а не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня. Молодость! Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами». Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. «Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего». Князь заметил и был фрапирован. «Приходит ко мне утром в 7 часу, будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон. Я все понял». Вынимает из кармана 2 пистолета через платок, без свидетелей. «К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность?» Зарядили, растянул платок, встали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки, у обоих разом, ну, тут натурально объятия и взаимная борьба великодушия, князь кричит «Твоя!», я кричу «Твоя!». Одним словом, вы к нам жить? «Да, на некоторое время, быть может», — проговорил князь, как бы несколько заикаясь. «Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул, заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал. По трагической катастрофе, но без суда. Без суда. Нина Александровна — женщина редкая. Варвара Ардалионовна, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиры, падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда, а между тем у меня в доме трагедия». Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. «Приготовляется брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но покамест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться... «Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную», — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. «Вообрази, друг мой!» — вскричал генерал. «Оказывается, я нянчил князя на руках моих!»
Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею, но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимою досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа.
«Сын друга моего!» — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. «И так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал, но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери!»
«Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец?» — спросила она князя. «Отец, но он умер. Кажется, не в Твери, а в Елисаветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева».
«В Твери», — подтвердил генерал, — «перед самою смертью состоялся перевод в Тверь, и даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек».
«Вы знали и Павлищева?»
«Редкий был человек. Но я был личным свидетелем, я благословлял на смертном одре.
Отец мой ведь умер под судом». — заметил князь снова, — хоть я и никогда не мог узнать, за что именно, он умер в госпитале.
— О, это по делу о рядовом Колпакове, и без сомнения князь был бы оправдан.
— Так, вы, наверное, знаете, — спросил князь с особенным любопытством.
— Еще бы! — вскричал генерал. — Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное, дело даже, можно сказать, таинственное. Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность. Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, сапожный товар у товарища, и пропивает его.
Хорошо.
Князь, и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так или эдак, а Колпакова хоронят. Князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте 2-го батальона Новоземлянского пехотного полка. Той же бригады и той же дивизии.
«Как?» — вскричал князь вне себя от удивления. «Это не так. Это ошибка», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. «Мон Мари, сё тромп».
«Но, друг мой, сё тромп — это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай. Все стали в тупик. Я первый сказал бы «кон сё тромп». Но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный. Я соглашаюсь, но...
«Папаша, вам обедать накрыли», — возвестила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.
«А, это прекрасно, превосходно, я таки проголодался. Но случай, можно сказать, даже психологический.
Суп.
опять простынет, с нетерпением сказала Варя. «Сейчас, сейчас», — бормотал генерал, выходя из комнаты. «И несмотря ни на какие справки», — слышалось еще в коридоре,
«вы должны будете много извинить Ардалиону Александровичу, если у нас останетесь», — сказала Нина Александровна князю. «Он, впрочем, вас очень не обеспокоит, он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. У других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ардалиону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло. Но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя?»
Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю. «Ему сегодня подарок от нее самой», — сказала Варя. «А вечером у них все решается. Сегодня вечером», — как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна. «Что же, тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается. Портретом все возвестила». «Да он тебе сам, что ли, показал?» — прибавила она в удивлении. «Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про все сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся, я подняла». «Князь», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна. «Я хотела вас спросить, для того, собственно, и попросила вас сюда. Давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали». Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали. «Я не выпытываю чего-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая», — заметила Нина Александровна. «Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разознавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча, Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне: он все знает, церемониться нечего». «Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере?» Вошли вдруг Ганя и Птицын. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. «Сегодня, Ганя?» — спросила вдруг Нина Александровна. «Что сегодня?» — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. «А, понимаю. Вы уж и тут. Да что у вас, наконец, болезнь это что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь поймите же, наконец, ваше сиятельство! Тут я виноват, Ганя, а никто другой», — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. «Да ведь это лучше же, Ганя. Тем более, что с одной стороны дело покончено», — пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурно и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться. «Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав», — сказала Нина Александровна. «Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя. Я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась. Сделай одолжение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалась в самом деле спокойна. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькою улыбкой прибавила: «Ты все еще сомневаешься и не веришь мне? Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я о судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры. Опять она! — вскричал Ганя насмешливо и ненавистно смотря на сестру. Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово, никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив, о ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел через наш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промучилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится». «Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одно позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее, такую... Ну, опытную, что ли?» Я не так хотела выразиться. «Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?» Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил: «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались. Оставим лучше право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда и ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон, как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уж так был обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари, как ей угодно. И довольно. Ну уж теперь совсем довольно». Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства. «Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу», — сказала Варя. «Из упрямства!» — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ардалионовна! Угодно, хоть сейчас исполняйте ваши намерения. Надоели вы мне уж очень. Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидав, что тот встает с места. В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, придается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только недоставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик. Но в колокольчике должно быть что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении. Весь даже вздрогнул. Пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу: «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучаться. Ну, вот теперь шубу уронил. Олух». Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя, сзади, но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо. Ступай, доложи. К
Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную.
«Ну вот теперь шуба идет».
«Шубу-то зачем несешь?»
«Да ты сумасшедший, что ли?»
Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо.
«Да что это за идиот?» — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой Настасья Филипповна. «Ну куда ты идешь? Ну кого ты будешь докладывать?»
«Настасью Филипповну», — пробормотал князь. «Почему ты меня знаешь?» — быстро спросила она его. «Я тебя никогда не видала».
«Ступай, докладывай. Что там за крик?»
«Бронятся», — ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица. Но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ.
В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил: «Настасья Филипповна!»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.